Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Здравствуйте. Сегодня вместе с нами и с вами этот «Светлый вечер» в ближайший час проведет Андрей Афонин, председатель регионального отделения общественной организации, которая поддерживает людей с ментальной инвалидностью, психическими нарушениями. Организация это называется «Равные возможности». И Андрей Афонин также художественный руководитель и режиссер театра-студии «Круг-2». Это интегрированный театр-студия. Мы сейчас по порядку поговорим о том, что такое интегрированный театр, чем занимается конкретно ваш театр. Мы с вами уже встречались в этой студии летом, прошло почти полгода, да и не почти уже, в общем, полгода прошло. Я думаю, что и сменяемость аудитории, те, кто помнит, те еще раз послушают, но я думаю, что многие не знают, не слышали и не помнят уже о том, чем вы занимаетесь. Расскажите, пожалуйста, что такое организация, она довольно сложно называется, межрегиональная, общественная, ну вот просто по-простому, что такое организация «Равные возможности», кому она помогает, кого она поддерживает в первую очередь?
Добрый вечер. Если говорить об организации «Равные возможности», то это действительно межрегиональная организация, то есть в ней участвуют отделения и организации из разных городов России, которые уже более 10 лет занимаются поддержкой самой незащищенной категории людей с инвалидностью. Это люди с так называемой ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями. То есть это те люди, для которых невозможно какие-нибудь технические средства реабилитации придумать, как это, например, возможно для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. То есть невозможно построить пандусы для человека с интеллектуальной недостаточностью, они им ничего не дадут. И, собственно, поэтому вот эта вот категория людей с инвалидностью одна из самых незащищенных, и особенно это касается взрослых людей с ментальной инвалидностью, потому что в настоящее время у нас в стране не существует системы сопровождаемого трудоустройства, сопровождаемого проживания таких людей, и такие люди фактически обречены либо жить всю жизнь со своими родителями и ничего не делать, либо, ну, если их родители заканчивают свой жизненный путь, то они попадают, как правило, эти люди, в психоневрологические интернаты, где тоже продолжают ничего не делать. То есть, таким образом, это существование, ну, человека, который, собственно, не становится, ну, человеком в полную силу, так как он, ну, как мне кажется, мог бы стать, как он задуман, ну, точно не нами с вами, а кем-то большим, кто, собственно, вот дал жизнь этому человеку. И наша задача, да, и задача нашей организации, собственно, попытаться помочь этому человеку максимально реализовать свой человеческий потенциал.
Андрей, а как он мог бы этот потенциал реализовать? Чем он мог бы заниматься, если у него, ну, все те ограничения, о которых вы выше сказали?
Хороший вопрос, Алла, но он вопрос как раз связанный с тем, что мы очень мало, ну, я имею в виду мы, это люди, как бы обыватели в хорошем смысле слова, да, то есть
да
люди, которые,
тоже.
Которые
да,
не связаны вообще с этой темой, потому что кажется, ну что, если человек там не может выучить таблицу умножения, то он вроде как бы и не человек уже, вот. Это вопрос очень серьезный, причем вопрос в том числе и богословский, потому что, к сожалению, ну вот богословие тоже очень много поставило на карту вот этот вот...
Понятие человека.
Нет, понятие интеллекта у человека, да, самое высокое в богословии – это интеллект. И тем самым, на самом деле, вот, на мой взгляд, это вызов современному богословию, в том числе, это вопрос того, а есть если вот интеллект у человека не самый высокий, не самый сильный, скажем так, его качество, то что тогда? Он не человек уже или что? Вот. И это очень серьезный вопрос, на самом деле, для богословия, но, к сожалению, им не очень много, насколько я знаю, занимаются. Именно в этом аспекте, как бы в аспекте прикладном, потому что, ну, как правило, в православной церкви, да, принято как бы благотворительствовать, да, с точки зрения как бы оказывать какую-то там поддержку материальную, физическую и так далее. Вот, ну, собственно, как и это поступает и система соцзащиты нашего государства, да, то есть как бы оказывает материальную поддержку. Но, на мой взгляд, тем самым не решается основная проблема человека с ментальной инвалидностью, его самореализация. Чем он может заниматься? Да чем угодно. Как бы там, где ему будет организована специальная система поддерживающего трудоустройства. Да? То есть мы не знаем, чем бы мог заниматься такой человек до тех пор, пока мы не начнем с ним работать в этом направлении и не создавать именно систему поддержки его трудоустройства, например. Да? Потому что проблема этого человека не в том, что он какой-то там не такой, как бы вот что-то он не умеет, например, да, не в этом дело. Дело в том, что он никому не нужен. И дело в том, что он не конкурентно способен вот в современной среде, да, такой достаточно активной, агрессивной социальной среде, в которой нужно там расталкивать локтями друг друга, да, и стремиться к результату. Вот человек с интеллектуальной недостаточностью, ну, как правило, не в состоянии быть конкурентно способным вот в этой среде, но это не значит, что он ничего не может, и это не значит, что он не человек, и в этом смысле как бы вот, ну, наш театр-студия, который является частью московского отделения равных возможностей, которому нашему театру уже вот в этом году как раз мы празднуем 20 лет, вот мы пытаемся создать одну из возможностей для такого человека, а именно создание среды, в которой этот человек мог бы заниматься различными видами творчества, и продукт его творчества становится рано или поздно произведением искусства. Да? То есть не всякое это творчество становится произведением искусства, но поскольку мы обучаем наших ребят профессионально работать в сфере театра, в сфере художественных различных направлений творческой деятельности, то рано или поздно человек научается определенным навыкам ремесла, но дальше он, как настоящий художник, предлагает свое содержание тем или иным направлением вот своей творческой деятельности. Ну, то есть, например, у нас в нашем театре было несколько спектаклей, которые мы ставили по текстам людей с особенностями развития, да, или же актерское мастерство, да, таково, что человек с особенностями развития, ну, не важно, что он с особенностями в данном случае уже, да, то есть важно то, что он играет так, как никто не может играть, да, то есть это, ну, наша кредо, кредо нашего театра, что мы не показываем, что человек с инвалидностью тоже чего умеет, а именно то, что он может чего-то такое, чего не может никто другой.
То есть вы именно его раскрываете в той, ну, ипостаси, я прошу прощения за этот термин, в которой он максимально мог бы, ну, проявиться как индивидуальность, личность и так далее.
Совершенно верно, совершенно верно. И, собственно, в этом мы, с одной стороны, как бы говорим о том, что мы находимся в неком русле театра, такого антропологического, который помогает человеку развиваться, да, то есть это не просто театр, который вот создан для того, чтобы там тешить свое честолюбие и показывать чего-то на сцене, да, то есть это театр, в котором человек постоянно развивается, потому что, почему, собственно, театр, да, для нас так важен, потому что, с одной стороны, это такой институт рефлексии, и это, то есть, когда человек понимает себя лучше, да, через другого человека. А с другой стороны, в театре человек в целостности востребован, да, со всеми его чувствами, мыслями, телом, со всеми его возможностями, да, и вот и это очень богатый потенциал для развития человека, и поэтому, собственно, мы занимаемся театром. А еще один аспект, который очень важен, это воздействие театра на общество, да, когда к нам приходят зрители, и, которые не были знакомы вообще с нашим творчеством, которые преодолели свой страх перед инклюзивным театром или там, перед особым театром, как мы себя называем, то есть театром, где актеры с особенностями развития, то, как правило, зритель поражается именно уровнем постановки, тем смыслом, который несет постановка, а не тем, что вот на сцене играют люди с инвалидностью. Это не важно, да, что люди с особенностями, в том смысле, что не важно, мы не показываем, что вот бедного несчастного инвалида нужно пожалеть. Мы как раз наоборот говорим о том, что вот смотрите, как прекрасно играет этот актер. Не важно, что у него там интеллектуальная недостаточность, проблемы опорно-двигательного аппарата и так далее. Это дает определенный дополнительный эстетический эффект, да, то есть наши актеры, они действительно самобытны, они очень интересны, очень красивы, но очень нестандартны. И это как раз то, что важно в искусстве. Важно вот поиск нового, поиск совершенно другого, другого тела, другого сознания, другой эмоции, да, и наши актеры, они это дают.
Мне бы хотелось сейчас, я абсолютно с вами согласна, вот знаете, как если в чем-то Господь Бог не додал, то в другом компенсировал, да, это вот такой закон сохранения энергии, наверное, в природе. Мне бы хотелось сейчас, если позволите, чуть-чуть вернуться к размышлениям о том, насколько важен интеллект с точки зрения там богословия и так далее. Я не богослов, я сразу скажу, да, и, в общем, мне до богословия дальше, чем до Луны, там, дальше, чем до Солнца, я не знаю, вот, но просто по моим каким-то исключительно личным ощущениям, именно в христианстве, не берусь сейчас о других конфессиях говорить и религиях, на самом деле, ну, вот размер души, простите, что так материально выражаюсь, да, и сердечная мышца, они не менее, а то и более важны, чем интеллект. Не знаю, как, вот, ну, может быть, это не всегда чувствуется и ощущается, но ведь... Это же главные органы, через которых мы Бога познаем. Вот. И мне кажется, что это какое-то очень такое важное, ну, какой-то важный прорыв даже своего рода, который есть вот в этой системе координат. Но дело даже не в этом. Мне бы хотелось у вас спросить о ваших зрителях. Кто к вам приходит? И могут ли, способны ли, готовы ли люди, которые у вас оказываются в зрительном зале, слышать, видеть во всей полноте вот ту красоту, которую вы транслируете с помощью ваших актеров и через них со сцены, ту красоту внутреннего мира, которая есть у них. Как это все воспринимается, вот по вашим ощущениям?
Я говорю, что для наших зрителей, как правило, ну, для тех зрителей, которые никогда нас не видели, да, как правило, трудно сделать первый шаг. То есть трудно заставить себя прийти на наш спектакль. Когда они приходят дальше, они, как правило, ходят на все последующие, потому что они видят именно интересное произведение искусства, а не инвалида на сцене. Поэтому здесь, как бы, я говорю, что мы никоим образом не взываем к жалости зрителя. Мы делаем очень интересные современные постановки современного театра. Не случайно в 2014 году мы получили «Золотую маску» именно в номинации «Эксперимент». И этот эксперимент мы продолжаем и далее. И в этом смысле, как бы, это, ну, это просто интересное произведение искусства. И у нас в театре сейчас работают несколько режиссеров, которые ставят очень разные спектакли. И в этом смысле, как бы, это тоже, как бы, ну, интересно, что уходит там не только на одного режиссера, там на меня, да, а есть вот разные спектакли, которые, на которые мы приглашаем. Они бывают детские, бывают взрослые, бывают молодежные, бывают для всей семьи. И это, ну, как в обычном совершенно театре.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Андрей Афонин, председатель регионального отделения организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью «Равные возможности» и художественный руководитель и режиссер интегрированного театра-студии «Круг-2». Раз мы заговорили о спектаклях, давайте сразу, может быть, проанонсируем. Я знаю, что в ближайшее время у вас будет несколько спектаклей. Расскажите, во-первых, где можно их посмотреть, а во-вторых, какие даты и как приобрести билеты.
Ну, во-первых, у нас есть сайт нашего театра, студии круг2.ру, и есть сайт организации «Равные возможности» в Москве, rvmos.com, кажется. И в ближайшее время у нас спектакли в 30 ноября и 27 декабря в музее Царицына.
Атриум Хлебного дома называется, да, эта площадка?
Да, ну, там не Атриум Хлебного дома, там Баженовский зал. Угу. Вот, там спектакль «Волшебный мир Нарнии». Это спектакль для детей, для всей семьи, собственно, по сказке Клайва Льюиса «Лев, колдунья, платяной шкаф». Вот, так очень красивое, красочное представление, ну, которое, собственно, вот сказку. Мы его поставили под Новый год, да, угу. Потому что вот, в принципе, это альтернатива ёлкам, вот, в каком-то смысле, потому что это другой смысл, да, другой смысл спектакля, и вот, ну, и в то же время это про какие-то вот очень важные ценности. Затем у нас в ноябре прошла премьера нового спектакля «Школа на выворот», это тоже спектакль для всей семьи, и это клоунский спектакль, мы его сделали вместе с профессиональным клоуном, который играет в том числе в шоу Славы Полунина «Снежное шоу», вот Андрей Климак, и мы вместе с ним это поставили, этот спектакль, это такой вот веселый спектакль про школу, да, школу, как мы ее помним, школу, как мы ее, может быть, воображаем, и про то, как вот эта школа отражается в нашей реальной жизни, да, как мы, все мы вышли из школы, что называется. Вот, этот спектакль тоже где-то вот в середине декабря мы играем. Можно информацию посмотреть, где на сайте.
Круг2.ру, напомню.
Да, круг2.ру.
А я смотрю, у вас очень хорошие площадки. Это и театр Джигарханяна, это в Петербурге Большой драматический театр, это в Станогово.
Да, конечно, мы всегда стараемся находить партнеров, потому что эти все театры – это наши партнеры, то есть в том смысле, что они не берут с нас аренду, а мы как бы делаем партнерский проект, где вот делим, что называется, выручку пополам. И это очень важно для такого театра, как наш. Важна поддержка от государственных театров, потому что у нас нет своего театрального помещения, да, у нас есть помещение, которое мы арендуем, где мы занимаемся ежедневно и репетируем, а вот, собственно, играем мы на профессиональных сценах или вот как в случае Царицына, да, в Царицына, в музее, да, в зале музея. Вот. Также у нас в декабре еще будут и «Суфийские мотивы», и «Забытые сказки». Это наш спектакль, который уже вот выпустились полгода назад. А «Забытые сказки» и год назад мы выпускали в центре «Хитровка». Вот, и это чудесный совершенно спектакль, где мы рассказываем русские народные сказки, вот те самые из сборника Афанасьева, которые, на мой взгляд, к сожалению, ну, сейчас очень редко можно услышать вот в таком в натуральном виде, что называется, как настоящая вот русская культура, да, которая идет из древности, которая нам сообщает что-то такое, чего никакие современные сказки, никакие современные мультфильмы или фильмы не могут нам сообщить ту глубину какого-то вот душевного и духовного прозрения человека, которое, и воспитания человека, которые сообщают нам сказки. Вот такой спектакль мы поставили год назад, и вот целый год его играем в центре «Хитровка», и надеемся, что будем продолжать его еще играть.
Может быть, я что-то не понимаю, или у меня не получается, или это на сайте ошибка, я нажимаю «Купить билет», мне интересно проследить, слушателям рассказать же, как билет приобрести, а этот путь, и ничего не происходит.
Дело в том, что у нас на сайте, есть, я, к сожалению, технически не очень хорошо понимаю, но там на сайте у нас, как правило, можно через купить через Ticketland или через TimePad билеты, или же на сайте тех театров, тех площадок, на которых мы играем. То есть, как правило, нужно
проследить. То есть, главное, у вас на сайте круг2.ру отследить, когда будет спектакль, а потом можно найти уже в интернете, как купить билет. Мне очень интересно, в начале программы вы сказали, что у вас среди авторов есть люди тоже, среди авторов спектаклей, авторов пьес, есть люди с особенностями развития. Я совершенно недавно, где-то несколько недель назад, наткнулся на удивительный проект, я не знал, что такое существует, это сетевая радиостанция, она называется «Зазеркалье», ее делают люди с, как раз с, можно сказать, да, умственными особенностями.
Нет, там не с умственной особенностью, там люди с психиатрическими проблемами, то
да,
есть с психиатрическим опытом.
Но это совершенно замечательные программы, которые они делают, всеобщего обозрения, выкладывают как нормальная, зрелая сетевая радиостанция. Поэтому мне очень интересно про ваших авторов, кто эти люди?
Ну, у нас было несколько таких спектаклей, да, то есть, я бы даже сказал, их пять уже, где используются тексты ребят с особенностями. Первый наш спектакль, такой программный, что ли, был, это был спектакль «Нарцисс и Кристофер», который мы поставили по текстам Алексея Федотова, он был актером нашего театра, это был человек с, ну, как сейчас это говорится, с расстройствами аутистического спектра, он сам себя называл с ранним детским аутизмом, это в старой терминологии. И вот это был первый наш спектакль, в котором мы использовали тексты «Человек с особенностями». Дальше был спектакль «Отдаленная близость», вот, который получил «Золотую маску». Там мы подбирали тексты, подобрали 9 авторов с самыми разными особенностями развития, и с психиатрическим опытом, и с синдромом Дауна, с аутизмом. И это были люди, которых мы не знали, то есть тексты людей, которых мы не знали, это просто были тексты, которые мы нашли там в сети, в интернете или же в сборниках Алексеевской больницы, или просто нам приносили тексты наши друзья, знакомые. Дальше был спектакль «Кристофер и отец», тоже с текстами и Алексея Федотова, и других наших актеров. И дальше был интересный проект «Биофикшн». Год назад как раз мы его поставили и в Центре Мирхольда, и в Большом драматическом театре показывали в Петербурге, и в Большом театре имени Пушкина в Пскове, где была такая мультикультурная, что ли, группа, то есть были актрисы нашего театра и актеры театра «Тиква» из Берлина, и где они рассказывали и вымышленные, и реальные случаи своей биографии, и это была такая перемешанная история, где было непонятно, где правда, где ложь, потому что на самом деле иногда вот вымышленные истории рассказывают о человеке гораздо больше, чем его факты его биографии. Вот, поэтому назывался спектакль «Биофикшн», то есть биография, и фикшн как сказка, да, то есть непонятно, где правда, где ложь, и это был очень интересный проект. Вот мы долго его делали при поддержке Гёте-института в Москве, и там было много партнеров, это очень такая интересная история. Вот, а полгода назад режиссер Наргиз Абдуллаева, один из наших режиссеров, педагогов и актрис, она поставила спектакль «Суфийские мотивы», где тоже использовала тексты своих актеров, но в сочетании, с размышлениями вот древних суфийских авторов и своих собственных. То есть это вот всегда такой диалог, культурный диалог между человеком с особенностями и различными культурными текстами, потому что, например, в спектакле «Кристофер и отец» у нас было множество текстов классиков и литературных, и драматургии, там, начиная от Эсхила, Софокла и заканчивая Гарсия Лорка.
Я вас слушаю, я вами восхищаюсь. Вы не просто работаете с людьми, которые, ну, наверное, для нашего обывательского и стандартного представления о том, что нормально и ненормально, не самые простые в общении. Вы еще и литературный материал выбираете такой, настолько сложный, богатый на смыслы, что его поднять как-то, ну, попытаться уложить в собственной голове и потом еще передать зрителю через актеров, с которыми нужно тоже иметь некие навыки работы. Но это просто подвиг. И вообще спасибо вам огромное, что вы это делаете. Вам, как режиссеру, что это дает? Какая пища для ума возникает в процессе работы с вашими актерами, с этим литературным материалом, который тоже там зачастую написан людьми с, ну, некоторыми особенностями? Вот. И что на выходе? Вот как вы, когда видите уже результат, состоявшееся вот это вот действие, что вы чувствуете?
Ну, когда все получается, то я чувствую, что мы не зря работаем. Потому что мы, конечно же, работаем вопреки всему, что возможно. Вот, потому что, да, у нас нет в этом смысле никаких средств специальных. Вот, то есть у нас нет госдотаций. Ну, гранты есть, но нет под постоянной помощи финансовой ни от кого, кроме как вот от родителей ребят, которые у нас занимаются. Что я чувствую? Вот я чувствую красоту, когда я вижу, как вот спустя много-много лет работы выходит актер, например, вот в спектакле «Забытые сказки», и там играют и профессиональные актеры, рассказывают сказки, играет вот наш актер Александр Довгань, и он выходит на сцену, рассказывает сказку о Фоме Берейникове, и это шедевр. То есть это лучшее, ну, как бы, ну, как лучшее, если можно так сказать, конечно, это не спортивное соревнование, но по воздействию на зрителя это одна из самых веселых и каких-то вот пронзительных таких сказок, которые, при том, что все остальные-то актеры, ну, играют прекрасно, и профессиональные актеры играют прекрасно, но Александр это делает так, как он, ну, никто не может вот кроме него сделать, и здесь всегда спектакль идет 1:50, там рассказ где-то вот во второе-третье спектакля, или даже три, да, и здесь, как правило, аплодисменты всегда бывают в зале, вот, там у меня наворачиваются слезы, потому что вот, ну, это действительно, это прекрасно. И я знаю, насколько это, ну, какой трудный путь он прошел для того, чтобы играть так, как сейчас, да, и вот, ну, мне кажется, что до тех пор, пока вот такие вещи происходят у нас, я считаю, что мы будем продолжать стараться выжить, да, потому что, ну, в этом есть смысл, потому что для нас всегда важен смысл, да, и смысл наших спектаклей, вот, как вы правильно заметили, что мы берем очень сложные и интересные, и серьезные литературные произведения в основе своей, да, потому что мы говорим о серьезных вещах. Даже если мы делаем детские спектакли, это все равно какие-то очень базовые вещи, которые касаются любого человека. Почему? Да потому что именно там мы все равны. Там нету инвалидов, понимаете, в искусстве нет инвалидов, то есть либо есть искусство, либо его нет. И поэтому мы как раз берем те основы, которые нас всех объединяют, что есть у каждого. И мы как бы стараемся вот именно обращаться к сути человеческого существования, к сути человеческого сознания, и это не имеет отношения к уровню развития интеллекта, или там, к тому, может ли человек там самостоятельно ходить, или какой у него там костный, так сказать, скелет у него там вот такой или сякой. Не в этом дело, да, и в это дело в том, что он человек, и в том, что он потому что он человек, да, все призваны творить, и все творят на самом деле, просто не все, все как бы в личном творчестве вообще человек никогда не инвалид, потому что он, это его личное творчество. Другое дело, как научить вот это вот личное творчество использовать, ну, в хорошем смысле этого слова, использовать для того, чтобы делать произведение искусства. Вот это отдельное искусство. И в этом смысле мы действительно имеем уже определенный опыт и определенный метод. И, собственно, вот это я попытался описать в книжке, которая вот вышла в октябре этого года, книжка «Особый театр. Как жизненный путь».
Мы продолжим и про книжку тоже поговорим буквально через минуту. Напомним, что Андрей Афонин, председатель регионального отделения Организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью «Равные возможности» и художественный руководитель, режиссер интегрированного театра студии «Круг-2» в студии «Светлого радио». Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И через минуту мы вернемся, никуда не уходите.
«Светлый вечер» на радио «Вера».